студии Диана Кобракова. Всем еще раз здравствуйте. И переходим к популярным социальным темам. На повестке у нас дискриминация пожилых граждан Российской Федерации и ипотечные кредиты, не поверите, под 2,7%. Но обо всем по порядку. Госдума предложила повысить размер штрафов для бизнеса за дискриминацию инвалидов и пожилых граждан. Есть конкретные цифры за недопуск, например, в торговые центры, кафе, театры, ну или, например, за отказ в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья либо возрастом. Цифры конкретные для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Но вот детали этой инициативы разберем вместе с генеральным директором Института региональных проблем, кандидатом политических наук Дмитрием Журавлевым. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Дмитрий Анатольевич, у меня общего характера вопрос. А вы как часто наблюдаете вообще подобную дискриминацию в отношении пожилых граждан или людей с инвалидностью?
Ну, вы знаете, я не наблюдаю этого часто, но бывает. Кроме того, я иногда чувствую просто вот ощущение напряжения, когда появляется инвалид, не столько старик, сколько инвалид. Но, на мой взгляд, даже если это будет случаться один раз из миллиона, за это все равно нужно наказывать, потому что права слабых нужно защищать.
Это все логично, и с вами здесь трудно не согласиться. Насколько объективны штрафы? Вот в первой редакции законопроекта цифры были несколько ниже, но, наверное, даже чуть больше, чем в два раза. То есть для обычных лиц, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч было, сейчас вот от 50 до 100. Для юридических было от 100 до 300, а сейчас от 300 до 500 тысяч рублей.
Это сложный вопрос, потому что деньги в России и в Москве, например, разные. Да? Вот для Москвы первоначальные цифры – это, как говорит народ, что слону дробину.
Угу.
А где-нибудь в глубокой провинции, и это довольно приличные деньги, которых не всегда тоже должностное лицо может найти, даже чтобы заплатить этот штраф. Поэтому это вопрос конкретный. Мы страна разных денег.
Ну, то есть здесь стоит поделить, возможно, даже территориально.
Ну, вот, с одной стороны, да, с другой стороны, понимаете, все-таки равенство перед законом-то тоже должно быть. Вот мы, у нас все разное, а закон все-таки должен быть один. И вот здесь сложное противоречие возникает.
Угу.
Даже не знаю, что лучше, поделить или не делить. И в том и в другом случае есть и плюсы, и минусы.
А вообще вот эта вот форма наказания, как штрафные санкции, она является эффективной в, ну, даже не в контексте какого-то одноразового решения проблемы, а в контексте воспитания культуры, культуры уважения и вот всего, что окутано возле этой темы?
Судя по нашим автолюбителям, да.
Да. Угу.
Штрафы на автолюбителей сильно увеличили корректность на дорогах, особенно на переходах. Здесь вопрос другой. Как мы будем осуществлять этот механизм? Да? Вот как, кто будет это отслеживать? Понятно, что владелец магазина, который кого-то не допустил, или работодатель, который кого-то не взял на работу, он же не пойдет сам на себя сообщать.
Угу.
Да? То есть какой механизм? Здесь очень важен механизм использования, потому что сама идея правильная, но она заработает только если будет очень четко прописанный механизм. Потому что иначе представьте себе в небольшом городишке где-нибудь, ну кто там на кого пойдет заявлять, где все свои, сразу очевидно. Да?
Mm-hmm.
Вот эта проблема не российская, она мировая. И поэтому здесь нужны очень точные формулировки, кому, кто, как должен на это реагировать. Вот кто должен это? Полиция, например, вполне возможно. Или какие-то другое ведомство. Но это все должно быть прописано.
Угу.
Если механизм сработает, это будет позитивно.
Но вот, Дмитрий Анатольевич, есть у вас ощущение, если мы в целом смотрим на жизнь, в общем, людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями. Вот часто же мы слышим про, например, инфраструктуру и про недостатки инфраструктуры для таких людей, там, начиная от пандусов, заканчивая лифтами и прочим. И этого, ну, очень ощутимо не хватает на территории Российской Федерации. Уделяется ли вот этим вопросом, на ваш взгляд, должное внимание?
Ну, вы знаете, по-разному. Все то же самое, очень разная страна. Да, есть регионы, где этого делается много, есть те, где делается меньше. Но здесь я бы не стал все сводить только к недоработкам, там, недостаточной активности чиновников. Это еще и вопрос ресурсов, потому что в каких-то регионах ресурсы есть. Знаете, вот построить пандусы в каком-нибудь городе, где средняя зарплата очень небольшая, а доходы местного бюджета тоже небольшие, это же не так просто. Их же никто не подает, они с неба не упадут. Хотя это не значит, что их не должно быть. Может быть, стоит инфраструктуру для стариков и инвалидов делать на федеральные средства.
Ну, кстати, это было бы, да, логично тоже. Ну и тем более в федеральном-то бюджете наверняка на это нашлись бы деньги.
В том-то и дело. А вот насчет того, что в местном найдется, есть большой вопрос.
Угу. Хорошо. Еще одна тоже социальная тема, которая волнует нашу аудиторию, это ипотечные кредиты под 2,7%. И их смогут получить россияне в курортных поселениях Краснодарского края. Более 1500 населенных пунктов включены в программу. Как думаете, вообще насколько высоким будет спрос на это жилье?
Знаете, спрос будет. Причем важно здесь ведь не только в том, что люди получат это жилье, тем более, что на курортах, ну, прямо скажем, большинство жить не будет, оно там будет бывать. Да? Но это будет хорошим стимулом для развития экономики края, потому что ипотека во всем мире – это средство развития. Вы вложились ипотечными деньгами в строительство дома, значит, у вас появились деньги у рабочих, которые его строят, у тех, кто производит материалы, и потом целая цепочка связанных с этим людей или учреждений. Да? Это такой хороший толчок. Я знаю небольшие страны, которые живут за счет развития ипотечного строительства. И вся экономика прирастает этим. Поэтому эта штука хорошая, но я бы лучше распределил бы не только по курортным районам. Мне бы лучше по всей стране 2,7.
По всей стране 2,7, Дмитрий Анатольевич, это, мне кажется, пока мечты-мечты. Но тут вот, знаете...
Ну, мечтаю, да. Но вы представляете себе, что в конечном счете это принесет больше материальных выгод, чем более высокие ипотечные кредиты. В том числе и бюджету, и самим банкам.
Тут, знаете, просто подводный камень присутствует, Дмитрий Анатольевич. Здесь вот если вчитываться в детали, есть такое уточнение. То есть человек, получивший жилье под вот этот низкий процент, 2,7, не имеет права его продавать в течение 5 лет, даже если он закрыл кредит. То есть это получается даже своего рода недвижимость обуза, назовем это так. Ну, в случае, если человеку эта недвижимость там больше не актуальна, или он хочет переехать,
Нет, ну,
или
да,
работа.
Он должен будет с самого начала исходить из того, что это не капитал. Да? Что это некий предмет, которым можно пользоваться. Вот живи там, не знаю, купайся в море. Но это не капитал, это нельзя ни продать, ни заложить. Ну, да, это снизит количество желающих. Вот это да, потому что у нас человек даже под небольшой процент не хотел бы обмерклять, в общем-то, немалые для себя деньги.
Угу. Очень много комментариев на нашем сайте radiosputnik.ru по поводу этой инициативы. Я вам озвучу некоторые из них. Вот пользователь «Мамин Сибиряк» пишет: «Деньги имущие сейчас покупают без всякой ипотеки. И уж точно не в Анапе или другом сельском поселении, а скорее в Сочи, Ялте и прочих городах, которые под программу не попадут. А цены на жилье эта программа явно уронит, ибо строить будут больше, количество предложений возрастет. К тому же в эти сельские поселения, как правило, едут пенсионеры с Дальнего Востока и Сибири. Молодым там работу найти очень проблематично». Вот как вы такие повороты расцениваете?
Наш слушатель большой оптимист. Деньги имущие, они Майами в основном строятся, а не в Ялте, да? Тем больше, что в Ялте там особо и негде. Вот. Но это же и не рассчитано на богатых. Это рассчитано на то, чтобы привлечь деньги среднего класса и чтобы эти деньги работали хотя бы в строительной области. А то, что цены упадут, вот знаете, не думаю,
цены,
что это
наоборот, взлетят.
А почему? Предложение же вырастет. Как-то концы не сходятся.
Ну вот здесь я согласна, есть определенные противоречия. То есть вот, например, пользователь «Мамин Сибиряк», он, да, пишет, что цены на жилье эта программа явно уронит. Пользователь «Тарасов» пишет наоборот, что чем ниже ставка по ипотеке, тем больше спрос на недвижимость и, само собой, увеличение цены на квартиру. Овчина в выделке не будет стоить, если цены на квартиру не удержат. А их не удержат, заключает Тарасов.
Нет, почему увеличение цены? Увеличение цены будет, если при этом не развивать производство, например, стройматериалов. У вас их будет не хватать. Да? Желающих купить будет много, а строить много вы не сможете. А если вы сможете строить много, почему у вас увеличатся цены, если у вас строительство начнут притекать деньги за счет этой ипотеки?
Но опять же, Дмитрий Анатольевич, если в строительство текут деньги, но в условиях конкуренции тех же строительных компаний. То есть если есть какая-то большая контора, которая держит под собой все проекты по недвижимости, то тогда, в общем, и цены там сами
если
в ручном управлении.
Если есть монополия, то ей не поможет и не помешает никакая ипотека, ни дорогая, ни дешевая. Она ж монополия. Другой вопрос, что если возникает монополия, то это вопрос к антимонопольным службам, чтобы следить за этим процессом. У нас, вы знаете, конечно, не в Краснодарском крае, есть регионы, где вообще затоварка по жилью, потому что жилье все-таки строят, а денег у людей не хватает. Вот это есть, да?
Угу.
А боюсь, что в Краснодарском крае, или наоборот, надо радоваться этому, нас такое не ожидает. Потому что действительно пенсионеры из далеких северов, не только с востока, с радостью проживут конец своей жизни у теплого моря. А им там все-таки не скажу, что очень сильно, но что-то платят.
Еще один нюанс касается банков. Вот к банкам у вас вопросы возникают. Пока я так поняла, что только Россельхозбанк включился в программу. Все остальные, то ли непонятно, хотят ли в принципе принимать в этом участие, либо собирают некий пакет документов для заключения соглашения по этим программам.
Ну, знаете, я думаю, что банки рады любым деньгам. Я, конечно, не банкир, может быть, я здесь наивен, да? Но то, что Россельхозбанк, государственный банк, банк довольно крупный, банк, связанный с государственной властью, поскольку он обслуживает, например, действия по развитию сельского хозяйства, не только в силу своего названия, но и по сути, да? Ему просто легче и удобнее туда включиться, потому что эти самые Краснодарский край – один из основных полигонов, на котором он работает, потому что это один из центров российского сельского хозяйства. Тут просто чисто технологически и удобнее, и проще.
Угу.
Знаете, если у вас банк, не буду никакой называть, чтобы никого не обидеть, у него 5 отделений в Москве и 15 по стране, то как он в это включится, если у него нет отделений в Краснодарском крае?
Это, конечно, вопрос хороший, но вот тоже я не очень понимаю, насколько банкам вообще выгодно работать будет по таким программам. И опять же, здесь побочный эффект. Не придем ли мы к тому, что потом будем говорить про закредитованность населения, про надувание какого-нибудь ипотечного пузыря и прочего?
Надувание ипотечного пузыря, не знаю, закредитованность населения, к сожалению, растет и так. Потому что это не столько вопрос денег, сколько вопрос отношения к деньгам. Когда mm-hmm. любые деньги, которые к вам попадают, воспринимаются как подарок судьбы, а не как ответственность, которую потом придется нести, то у вас закредитованность по-любому растет. Она за счет кредитов магазинам может вырасти. Да? Что касается интересов банков, я не верю, что если ипотека будет дешевая, то банки будут заниматься этим просто ради процесса, да, какая-то в этой программе должна быть некая система компенсации банкам в обмен на то, что они заведомо дают деньги под меньший процент.
Ну да. Посмотрим. Вот губернатор Кубани говорит, что льготная ипотека станет толчком для строительной отрасли. Край сможет выполнить нацпроект по вводу жилья. Но вот очень много, конечно, комментариев насчет того, что какого-то ажиотажа, ажиотажного спроса на сельскую ипотеку ожидать все-таки не стоит. Дмитрий Анатольевич, вам спасибо за комментарии. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи.
Акценты.
Футбол, разум и деменция. Головой по мячу не бить. Британские футбольные чиновники взялись за голову и в прямом, и переносном смысле. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии юным футболистам запретили играть головой. Поводом для изменений в правилах тренировок и соревнований стали результаты исследования университета Глазго. Ученые-мужи установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов превышает среднестатистические показатели в 3,5 раза. А все из-за ударов головой по мячу. Новые правила касаются всех возрастных групп воспитанников спортшкол, от самых маленьких и до 18 лет. Вводятся ограничения на размеры футбольных мячей, и как следствие их вес для каждой группы будет различным. 2 года назад с инициативой изучить влияние игры головой на здоровье спортсменов выступил президент УЕФА Александр Чиферин. Не исключено, что новшества могут со временем затронуть и профессиональный футбол. Ведь за сезон футболист в среднем получает до 1200 микротравм, и многие из них связаны как раз с игрой головой. Большинство из них безвредны, однако многие коварно оставляют свой след, который проявляется с возрастом. Обо всем этом в Англии впервые задумались после смерти Джеффа Астла, легенды футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион», которого болельщики называли «королем». Джефф умер в 2002-м в возрасте 59 лет. Врачи признали, что смерть наступила из-за деменции, вызванной игрой головой на протяжении многих лет. Чемпион мира 66-го года в составе сборной Англии Мартин Питерс долгие годы страдал от болезни Альцгеймера. Все это последствия игры головой на футбольном поле. Питерс скончался в конце прошлого года в возрасте 76 лет. Бывший игрок сборной Англии Питер Крауч, которому еще 40, он забил головой 52 из своих 106 мячей в карьере, как-то признался, что его волнует то, как удары головой по мячу скажутся на его здоровье. А еще Крауч сказал, что стал забывчивым. Об этом он поведал в своей колонке для Daily Mail. В общем, неудивительно, что футбол может серьезно поменяться. Игра головой небезопасна. Но противники изменений, особенно из числа британцев, родоначальников игры, могут сказать, все это посягательство на основы футбола. Хотя сама игра сильно меняется в последнее время. Ну да и правила тоже, в том числе и в части определения взятия ворот. Кто бы мог раньше подумать, что будет, наконец, введена технология VAR, которая помогает судье матча распознать, был гол или нет. Эта система, кстати, будет работать и в России. В общем, футбол шагает в ногу с технологиями и со здравым смыслом. Кирилл Гришин, Радио Спутник.
Акценты. О, сколько забавных видео на Ютубе заблокированы по причине нарушения авторских прав. Сколько часов мы провели за просмотрами роликов, которые теперь лишены звука. Хотите, чтобы на ваш видеоблог или иное чудесное творение не посягнули всевидящие юристы? Возьмите в качестве подложки «Болеро» Мариса Равеля. Это роскошное, запоминающееся произведение с 1 мая 2016 года считается достоянием общественности. «Болеро» долгое время было в лидерах по сборам за авторские права. А французское общество музыкальных авторов, композиторов и издателей утверждает, что в мире каждые 10 минут начинаются с исполнения этой композиции. О Морисе Равеле, композиторе, который подарил миру одну из самых приставучих мелодий, мы расскажем в субботу, 7 марта, в день его рождения. Слушайте весь день на радио «Спутник».
Актуально. Политолог и журналист Юрий Светов. О том, начнут ли российские ВКС сбивать турецкие самолеты над Идлибом после заявления Минобороны РФ о невозможности гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Мы вряд ли будем это делать. Я думаю, что самолеты военно-космических сил России этого делать не будут. Но все вот эта система противовоздушной обороны, она может быть задействована не без нашего участия для того, чтобы сбивать турецкие самолеты. Присутствие наших ВКС в воздухе будет. Они не будут, хоть это сложно, но не будут предпринимать попыток огневой поддержки. Но сам факт присутствия наших самолетов в воздухе, хотя мы имеем пример сбитого самолета российского, который не остановил турок. Очень сложная ситуация.